Владимир Ильич Ленин. Детская болезнь левизны в коммунизме. Написано в апреле-мае 1920 года. Раздел 1. В каком смысле можно говорить о международном значении русской революции? Первые месяцы после завоевания пролетариатом политической власти в России, 25 октября – 7 ноября 1917 года, могло казаться, что громадное отличие отсталой России от передовых западноевропейских стран сделает революцию пролетариата в этих последних очень мало похожей на нашу. Теперь мы имеем уже перед собой очень порядочный международный опыт, который говорит с полнейшей определенностью, что некоторые основные черты нашей революции имеют не местное, не национально особенное, не русское только, а международное значение. Я говорю здесь о международном значении не в широком смысле слова. Не некоторые, а все основные и многие второстепенные черты нашей революции имеют международное значение в смысле воздействия ее на все страны. Нет, в самом узком смысле слова, то есть понимая под международным значением международную значимость или историческую неизбежность повторения в международном масштабе того, что было у нас, приходится признать такое значение за некоторыми основными чертами нашей революции. Конечно, было бы величайшей ошибкой преувеличивать эту истину, распространить ее не только на некоторые из основных черт нашей революции. Точно так же было бы ошибочно упустить из виду, что после победы пролетарской революции хотя бы в одной из передовых стран наступит по всей вероятности крутой перелом. Именно Россия сделается вскоре после этого не образцовой, а опять отсталой в советском и в социалистическом смысле страной. Но в данный исторический момент дело обстоит именно так, что русский образец показывает всем странам кое-что и весьма существенное из их неизбежного и недалекого будущего. Передовые рабочие во всех странах давно поняли это, а еще чаще не столько поняли, сколько инстинктом революционного класса схватили, почуяли это. Отсюда международное значение, в узком смысле слова, советской власти, а также основ большевистской теории и тактики. Этого не поняли революционные вожди второго интернационала, вроде Каутского в Германии, Отто Бауэра и Фридриха Адлера в Австрии, которые и оказались поэтому реакционерами, защитниками худшего оппортунизма и социал-предательства. Между прочим, анонимная брошюра «Всемирная революция» «Weltrevolution», вышедшая в 1919 году в Вене, показывает особенно наглядно весь ход мысли, весь круг мысли, вернее, всю бездну недомыслия, педанства, подлости и предательства интересов рабочего класса, и притом под соусом защиты идеи всемирной революции. Но остановиться подробнее на этой брошюре придется когда-либо в другой раз. Здесь же отметим только еще одно. В давно-давно прошедшие времена, когда Каутский был еще марксистом, а не ренегатом, он, подходя к вопросу как историк, предвидел возможность наступления такой ситуации, при которой революционность русского пролетариата станет образцом для Западной Европы. Это было в 1902 году, когда Каутский писал в «Революционной искре» статью «Славяне и революция». Вот что он писал в этой статье. «В настоящее же время, в противоположность 1848 году, можно думать, что не только славяне вступили в ряды революционных народов, но что и центр тяжести революционной мысли и революционного дела все более и более передвигается к славянам. Революционный центр передвигается с запада на восток. В первой половине XIX века он лежал во Франции, временами в Англии. В 1848 году и Германия вступила в ряды революционных наций. Новое столетие начинается такими событиями, которые наводят на мысль, что мы идем навстречу дальнейшему передвижению революционного центра, именно передвижению его в Россию. Россия, воспринявшая столько революционной инициативы с Запада, теперь, быть может, сама готова послужить для него источником революционной энергии. Разгорающееся русское революционное движение окажется, быть может, самым могучим средством для того, чтобы вытравить тот дух дряблого филистерства и трезвенного политиканства, которое начинает распространяться в наших рядах, и заставить снова вспыхнуть ярким пламенем жажду борьбы и страстную преданность нашим великим идеалам. Россия давно уже перестала быть для Западной Европы простым оплотом реакции абсолютизма. Дело обстоит теперь, пожалуй, как раз наоборот. Западная Европа становится оплотом реакции и абсолютизма в России. С царем русские революционеры, быть может, давно справились бы, если бы им не приходилось одновременно вести борьбу и против его союзника, европейского капитала. Будем надеяться, что на этот раз им удастся справиться с обоими врагами и что новый священный союз рухнет скорее, нежели его предшественники. Но как бы ни окончилась теперешняя борьба в России, Кровь и счастье мучеников, которых она породит, к сожалению, более чем достаточно, не пропадут даром. Они оплодотворят всходы социального переворота во всем цивилизованном мире, заставят их расти пышнее и быстрее. В 1848 году славяне были трескучим морозом, который побил цветы народной весны. Быть может, теперь им суждено быть той бурей, которая взломает лед реакции и неудержимо принесет с собой новую счастливую весну для народов. Карл Каутский, «Славяне. Революция», статья в «Искре». Русской социал-демократической революционной газете, 1902 год, номер 18, 10 марта 1902 года. Хорошо писал 18 лет тому назад Карл Каутский.